С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Продолжу выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня -7, облачно, небольшой снег, это днем обещают. А в Санкт-Петербурге -3, облачно и также небольшой снег. И также оговорюсь, что это дневной прогноз погоды. Возможно, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге несколько похолоднее. Сегодня вторник, 24 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В ближайшее время в нашей программе последняя неделя избирательной кампании в нескольких российских регионах. В Благовещенске выбирают мэра. Правительственный кризис в Латвии. Из сумки проповедника. Жизненный опыт хорватского монаха-доминиканца в книге рассказов. Почему кризис привел к росту цен в России? Такова тема обсуждения со слушателями сегодня. Далеко не всегда этот бесконечный рост цен в России можно объяснить экономикой. Об этом пойдет речь далее в программе «Время свободы». И ответы на вопрос, почему кризис привел к росту цен в России, наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве номер 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Также примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А в студии программы «Время свободы» я приветствую моего коллегу Михаила Соленкова. Сегодня он проведет программу «Свобода в полдень». И сейчас мы с ним поговорим о том, какой же будет информационная картина дня 24 февраля. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Евгения. Ну, в воскресенье, 1 марта, день выборов. Это одна из главных тем и сегодняшнего дня, и всей этой недели. Поговорим о заявлении Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Ассоциация «Голос» представила первое из целой серии заявлений по итогам досрочного наблюдения за этапами выдвижения, регистрации и начала агитационной кампании по выборам, которые назначены на 1 марта.
Исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова сказала мне, что этих заявлений будет еще немало, и объяснила, почему и какие выводы сделаны в первом заявлении, и мы еще к этому сегодня вернемся. Это одна из интересных тем, связанных с выборами.
Но есть еще одна ассоциация, работающая на российских выборах, ассоциация «Гражданский контроль», впервые использует на этих выборах, как заявляют ее руководители, собственное ноу-хау, новую технологию защиты избирательных прав граждан при помощи СМС-сервиса. Теперь любой избиратель может отправить электронное сообщение о замеченном им нарушении на телефон гражданского контроля. И вот об этом сегодня контролеры расскажут и, возможно, продемонстрируют, как будет работать это ноу-хау в Москве. Ну и заканчивая тему выборов, сообщу, что сегодня в столице центральный пункт горячей линии связи с избирателями в здании Центральной избирательной комиссии посетят представители Бюро по демократическим институтам и правам человека. Это что касается выборов. Конечно, финансовый кризис, падение курса рубля и рост цен и тарифов на услуги ЖКХ – это еще одна из главных тем сегодняшнего дня на волнах «Радио Свобода».
С нее мы начали этим утром.
И сегодня в Москве в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу состоится собрание участников публичных слушаний, которое посвящено возможному сносу действующего здания галереи Центрального дома художника и строительству новых площадей для этих культурных центров. За полтора часа до этого рядом со зданием пройдет митинг защитников ЦДХ. Некоторые эксперты полагают, что здание на Крымском валу может быть признано объектом культурного наследия как первое и самое крупное, Евгения, музейное здание, сооруженное в России в 20 веке. Собеседники нашей коллеги Елены Фанайловой в клубе «Квартира 44» рассуждали о том, что именно и почему происходит вокруг здания Центрального дома художника и Третьяковки на Крымском валу.
Говорит Василий Бучков, директор Центрального дома художника, член общественного совета по культурным центрам, который был создан для защиты дома художника.
Художественное сообщество и во многом культурное сообщество в целом стало абсолютно безразлично и неинтересно этой власти. Даже обидно. То есть раньше, когда на художественном пространстве можно было ковать какую-то идеологию, и это было достаточно эффективным оружием таким и эффективным инструментом, это сообщество было важно для государства. Теперь, и это случилось буквально на наших глазах, буквально в 2000-е годы, до власти дошло, что это абсолютно не важно. Есть абсолютно другие, намного более эффективные электрические инструменты формирования мнения электората. Поэтому области культуры, такие как изобразительное искусство, даже, не побоюсь этого слова сказать, литература. А кто там читает эти книжки? Пускай читают там 100 тысяч человек. Они абсолютно не важны. Пускай делают что угодно. И пускай высказывают все, что угодно. Нам это не важно. Достаточно нажать кнопку любого, можно даже не федерального канала, и вы получите сразу несколько, может быть, даже десятков миллионов слушателей. Вот это выразилось в том числе как маленький фрагмент, который коснулся художественного сообщества, да, вот в этих последних наездах на материализуемые женской территории.
Это мнение Василия Бычкова, директора Центрального дома художника. Активные организаторы пикета, редактор журнала «Проект России», архитектор Сергей Ситар и хранитель отдела новейших течений здания Третьяковской галереи на Крымском валу Оксана Саркисян. Вы активный организатор этого пикета. Это эффективный общественный механизм или это такой вот всплеск эмоций?
Сергей Ситар. Совершенно очевидно, что градостроительный кодекс, да, существующий, какие-то еще инициативы власти, например, по стимуляции товарищей собственников жилья, они рассчитаны на то, что у населения, ну, как бы есть некое самосознание культурное, которое подразумевает активное участие в градостроительных процессах. Но такого самосознания в широком масштабе действительно нет. И на этом фоне власть отчасти вынуждена брать на себя функцию вот такого барина, который самоуправно совершенно распоряжается. Но мне кажется, сейчас мы подошли именно вот к этой точке, и кризис мировой финансовой тоже этому во многом способствует. Подъем этого самосознания на новую ступень, там, скажем, этот пикет, он может иметь какое-то относительное значение, но, по крайней мере, это будет демонстрация и власти какого-то нового отношения или позиции со стороны горожан, и демонстрация другим горожанам того, что они тоже могут как бы к этому присоединяться и спокойно излить свое, поскольку мы имеем право на эти манифестации, это законом предусмотрено, и оповещаем муниципалитет о проведении.
Сергей Ситар, Оксана Саркисян.
Искусство, оно вообще выживет в любой ситуации. И пикеты – это как раз выражение не только гражданской позиции, но и художественной позиции. Это обсуждается художниками, творческими людьми, и это, разумеется, дает какие-то художественные решения в том числе. Мы в данном случае говорим о культуре даже, а не об искусстве, потому что мы теряем памятник культуры. Вот это вот ужасно, что происходит. Мы можем его потерять реально.
О судьбе Центрального дома художника и Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу Елена Фанайлова беседовала с ведущими искусствоведами Москвы. Ну а на митинг, который начнется в 16:30, против коммерческой застройки территории, которая должна принадлежать искусству и обществу, так называется, эта акция пойдет наш корреспондент Лиля Палевлева. Ну и добавлю еще, что в Новосибирске сегодня наш корреспондент Павел Куравский следит за судебным процессом по делу курсанта Радмира Сагитова, который покончил с собой в марте 2008 года. Дело слушается в Новосибирском военном гарнизонном суде. Напомню, что Сагитов перерезал себе вены, не выдержав издевательств однокурсников. Обвиняемый по делу этому проходят 10 человек. Вот такая информационная картина дня, Евгения.
Спасибо, Михаил. Сегодня с нами сейчас в студии программы «Время свободы» был мой коллега Михаил Соленков. Он проведет сегодня программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях к этому часу. В пригороде Казани убит сотрудник МВД по Татарстану. В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонс упал почти на 3,5%, достигнув самого низкого уровня за последние 12 лет. Курсы валют. Доллар 36 рублей 8 копеек, евро 45 рублей 40 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Некоторые его темы. После «Оскара», к истории сухого закона, новые книги о Шостаковиче в России и Америке. Гость американского часа – филолог, профессор колледжа Милдбери Татьяна Смородинская. Американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени. В Москве 8:16 утра. В студии программы «Время свободы» я приветствую Михаила Шевелева. Напомню, сегодня он читает российские газеты, и мы продолжаем темы, относящиеся ко внутренней политике.
Внутренняя политика нашла такое отражение в сегодняшних российских газетах. Газета «Новое известие» в подробном репортаже рассказывает о том, как президент Медведев побывал на Байкале и в Иркутске. На Байкале и в Иркутске президент первым делом встретился с нерпами. Местное население, нерпы – это такой байкальский тюлень, для тех, кто не знает. Вес его может составлять до центнера. Когда президент Медведев об этом узнал, как пишут «Новое известие», он воскликнул: «Больше 100 килограмм», показав знание слова «центнер», что приятно. Еще
а сказали ли Дмитрию Медведеву, что байкальская нерпа еще также известна тем, что патологически боится любых посторонних непривычных ей шумов? Неужели он так бесшумно наблюдал за нерпой?
Видимо, да, потому что об испуге нерпы перед президентом Медведевым в «Новых известиях» не написано ничего. Сообщается также, что он посидел в кабине штурмовика Су-30, предназначенного для поставок в Индию. В российской армии таких самолетов нету, поэтому президент, конечно, страшно заинтересовался и призвал россиян готовиться к новому кризису. По подсчетам президента Медведева, цикл кризисов таков, что через 10-15 лет нас ждет новый кризис, и мы должны войти в него с новой структурой экономики, как утверждает Дмитрий Медведев по сведениям газеты «Новые известия». Я бы еще отметил тот факт, что в составе делегации, сопровождавшей Дмитрия Медведева, журналисты «Новых известий» заметили Олега Дерипаску, которому было во время этого совещания обещана всяческая поддержка.
Михаил, заметим, вы снова про Дерипаску. Не первый раз уже сегодня.
Но какой день без Дерипаски? Это день, вытянутый из жизни. Заметим, что совсем недавно вице-премьер Игорь Сечин заявил, что возможности государства поддерживать Олега Дерипаску практически исчерпаны. Есть тут какая-то интрига. Нет, я так просто от Олега Дерипаски не отступлюсь, Женя, не уговаривайте
меня. Нам еще неделю с вами работать в эфире.
Вот мы будем работать втроем. Вы, я и Дерипаска. Газета «Коммерсант» по поводу внутренней политики сообщает о социологическом опросе, проведенном службой ВЦИОМ. Цель опроса – выяснить отношение россиян к военной угрозе. Так вот, 37% наших соотечественников полагают, что такая угроза существует, но 52% ее не видят. Это можно сравнить с данными 2000 года. Тогда военная угроза волновала 49% россиян. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», собственно, руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что таким данным мы обязаны успехом на Кавказе. Каким успехом, правда, не указывает. А вот военный эксперт Алексей Арбатов считает, что россияне научились просеивать пропаганду, как он выразился. Газета «Ведомости». Еще один рейтинг. Просто какой-то социологический день. Это рейтинг важный. Это рейтинг доверия и недоверия к президенту Медведеву и премьер-министру Путину. Тут пока еще не тенденция, но данные таковы. За последнюю неделю рейтинг доверия президента Медведева сократился на 5% до 50%, и вырос рейтинг недоверия 4%. То же самое происходит и с рейтингом премьер-министра Путина. На 12% стало больше недоверяющих, а количество доверяющих упало до 66%, сократившись на 3%. Отмечается также, что это все происходит на фоне роста оппозиционных настроений. И чтобы на сегодня уже закончить с рейтингами, заметим, как любопытно совпадают рейтинг доверия президенту Путину и президенту Обаме. У президента Обамы он 67%, у президента Путина 66%, но пока.
Зато у Обамы падает быстрее, вы об этом говорили полчаса назад. Сегодня газеты российские читает Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». 1 марта в России единый день голосования. В 77 субъектах федерации пройдут выборы регионального и муниципального уровня. В Благовещенске будут выбирать мэра, причем, как иронизируют местные жители, известно, какого мэра. Многие считают грядущие выборы всего лишь переназначением или утверждением на второй срок нынешнего главы Благовещенска Александра Мигули. Какая при этом может быть политическая борьба, пытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Сколько-нибудь реальные конкуренты, однопартийцы мэра по «Единой России», сошли с дистанции еще до объявления выборной кампании. Команда главы Благовещенска позаботилась, чтобы местный политсовет «Единой России» утвердил кандидатом на мэрское кресло Александра Мигулю. Так соперники были заранее технично побеждены. Неотъемлемая часть стиля работы мэра Благовещенска – грамотный самопиар. В предвыборные дни он особенно актуален. У других кандидатов в мэры от КПРФ и ЛДПР, Станислава Горянского и Ивана Абрамова, для этого гораздо меньше возможностей, продолжает секретарь Амурского бюро обкома КПРФ Роман Кобузов.
Идет освещение только лишь деятельности одной из политических партий. Мигуля не сходит ни со страниц, ни с экрана. Вся информация, которая касается КПРФ или различных общественных движений, например, автомобилистов, казачества, которые какие-то требования выдвигают, то эта информация все очень фильтруется, особое внимание сюжетам, которые оппозиция делает.
По мнению многих наблюдателей, отождествлять действующего мэра Благовещенска Александра Мигулю с партией «Единая Россия» не совсем корректно. «Единая Россия», несмотря на административное подавление конкурентов, еще не может гарантировать победу своему кандидату. Тем более в Амурской области, где в народе традиционно сильны симпатии к коммунистам. Мэр Благовещенска, это признают даже его оппоненты, во многом заслуженно популярен, говорит по телефону предприниматель Андрей Конюшок.
Свет появился, да, в городе стало светло, не так опасно. Содействие развитию малому бизнесу, у нас малый бизнес, слава богу, кошмарят там, как говорит Медведев. Несмотря ни на что, и появляются новые кафе, рестораны. Мигуля — это единственный мэр, который поддержал движение общественных организаций. Ведь только при Мигуле появился закон о социальном партнерстве, который позволяет государственные деньги передавать общественным организациям. Уже который год идет конкурс грантов на обустройство дворов. Такого закона, например, в области нет.
Эта предвыборная кампания, наверное, самая тихая за всю историю Приамурья. О предстоящем голосовании напоминают лишь редкие агитационные баннеры и дежурная политическая реклама кандидатов, сделанная по принципу «главное – это участие».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве вышла книга рассказов хорватского монаха-доминиканца Драга Калимбатовича под названием «Из сумки проповедника». На презентации в хорватском посольстве побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Книга отца Драга Калимбатовича, который с миссионерской деятельностью много ездил по послевоенной Советской Югославии, это путевые записки и воспоминания о встречах с разными людьми. От простых крестьян до партийных бонц, от алкоголиков до праведников, от многодетных матерей до чинов КГБ, которые вызывали монахов на допросы. Причины могли быть разными. Вот отрывок из рассказа отца Драга.
Надо признать, у меня были предположения, что именно послужило поводом для вызова на допрос. Примерно месяц назад я произносил проповедь во время мессы в церкви францисканского монастыря на Каптоле. В ней я представил святого Франциска как первого борца за права человека, а именно за права крестьян, которые в его времена безжалостно эксплуатировались феодалами. Конечно, это противоречило утверждениям коммунистов, что до Карла Маркса никто не задумывался о социальных проблемах, а уж тем более не пытался их решить. Госбезопасность, по-видимому, восприняла мою проповедь как опровержение одного из самых главных идеологических тезисов режима, тем более, что речь шла о католическом святом.
Главный редактор христианского журнала «Истина и жизнь» Алла Калмыкова считает, что есть определенные параллели между хорватским католическим монахом отцом Драга Калимбатовичем и русским православным священником отцом Александром Менем.
Удивительным образом есть параллели в их судьбах, в их биографиях. Есть такой случай, как у отца Драга есть случай, когда он потрясающе проповедовал при огромном стечении коммунистической публики, которая всегда участвовала в католических церемониях, но не внутри храма, а на улицах. И там было такое шествие в честь местно почитаемой святой, когда коммунисты стояли по тротуарам. Так вот, отец Драга своей героической, я бы сказала, проповедью о кардинале Степиноце, который преследовался тогда органами безопасности. Он открыто проповедовал в храме о подвиге, в сущности, этого человека и обратил некого коммуниста. И точно так же говорят, что отец Александр обратил следователя, который с ним беседовал, и даже крестил его.
Рассказывала Алла Калмыкова. Книга отца Драга Калимбатовича необыкновенно жизнерадостна, несмотря на то, что события в ней описаны не всегда веселые. И жизнь отец Драга прожил нелегкую. Я спросила его, откуда оптимизм? Не от того ли, что уныние считается грехом?
Я
не думаю, что уныние – это действительно грех, потому что тогда бы слишком много грешников было среди нас. Но я всегда думал и продолжаю думать сейчас, что радость, веселье всегда коренятся в семье. Ну вот я даже сейчас очень хорошо помню, что моя мать, она очень часто пела. Она пела и дома, и в церкви, и она дома иногда пела гимны в честь Девы Марии. И это всегда делалось от души и очень весело. И, конечно, я считаю, что какие-то особенности характера или поведение каждого человека, они корнями уходят в его детство, в его семью. У нас есть в народе хорошая поговорка: преврати любую заботу в веселье. Ну, например, вот такой пример возьмем. Что может быть хуже, чем пережить неблагодарность? В моей жизни был такой случай, когда мой собрат по ордену не поверил тому, что я говорю ему правду о том, что у меня было с госбезопасностью. Ну, вообще, это известный такой факт. Госбезопасность всегда стремилась, когда вызывала на допросы священников, превратить их просто в своих агентов. И именно такая вещь произошла с одним моим коллегой, с одним моим собратом. И он не мог поверить тому, что я не согласился на это сотрудничество с ними. Даже как-то раз, когда я его навестил в каком-то отдаленном месте, где он тогда находился по службе, он не хотел открыть мне дверь, потому что он считал, что если его склоняли к предательству, то значит меня тоже склоняли к предательству, и он не мог поверить, что я не стал предателем, он не хотел мне дверь открыть. Позже мы с ним оказались в одном монастыре. И я никогда в жизни не показала ему никакого чувства неприязни, и я всегда старался ему помогать и старался быть близко рядом с ним. Но я думаю, что это достаточно убедительный пример того, как своим христианским поведением я старался, так сказать, повернуть на добро самые трудные какие-то ситуации.
Говорил отец Драга Калимбатович, автор книги прозы «Из сумки проповедника». Переводила Лариса Савельева. В ее версии русский читатель познакомится с этой книгой.
Рассказывала обозреватель радио «Свобода» Елена Фанайлова. А сегодня в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Почему провалилось обвинение по делу Анны Политковской? Ответ на этот вопрос ищут адвокат Тимофей Гриднев и журналисты Олег Фочкин, «Московский комсомолец», Зоя Светова, «Новые известия», Тимофей Борисов, «Российская газета». Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы сегодня в 13:07 по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, почему кризис привел к росту цен в России. Через 5 минут будет снова включен прямой телефон в студии 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Можно присылать ответы и сообщениями на пейджер в Москве 660 1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Я зачитаю одно сообщение от Марины из Москвы. «Я в бизнесе 15 лет, поставщик-частник. Пока люди берут, цены падать не будут. Так было до кризиса, так есть и сейчас». С ответами на вопрос, почему кризис привел к росту цен в России, звоните через 5 минут примерно к нам в студию. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Евросоюз рассматривает Белоруссию как потенциального участника своего проекта по укреплению связи с государствами на постсоветском пространстве Восточного партнерства. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая прошла в понедельник в Брюсселе. В понедельник исполнилось 65 лет со дня начала депортации ингушского и чеченского народов. В Грозном и Назрани прошли траурные мероприятия. В пригороде Казани убит начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска МВД по Татарстану Дамар Вахитов. Одна из версий преступления – служебная деятельность убитого. Международный центр, детский центр «Артек» возобновляет работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. Возглавил объединение «Альянс за Грузию» бывший постоянный представитель страны при ООН Ираклий Алассания. В Варшаве задержан подозреваемый в убийстве беженца из России Умара Исмаилова. Польские власти намерены передать его австрийским властям. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску спутника связи. По мнению аналитиков, речь может идти об испытаниях ядерного оружия. В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ожидается, что на его переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым будет поднят вопрос о функционировании российской военной базы в Таджикистане. Премьер-министр Японии Таро Асо прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. Асо – первый иностранный лидер, с которым президент США встретится после своего вступления на этот пост. Это был краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня днем синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег. В Санкт-Петербурге погода сегодняшнего дня – минус 3, облачно и небольшой снег. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Несмотря на кризис, потребительские цены в России продолжают расти. И в то же время кризис во многих странах привел к замедленному росту цен или даже к их падению. Экономисты российские объясняют российский же ценовой феномен большим объемом импортных товаров, рублевая цена на которые колеблется в зависимости от курса валюты. Но вот когда речь идет о росте цен в коммунальном хозяйстве, объяснить происходящее можно разве что фразой известного литературного персонажа о том, что бардак, а в нашем случае кризис, не в туалетах и прочих коммунальных сетях, а именно в головах. На примере Саранска это доказывает репортаж корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина.
Примерно с середины прошлого года с оплатой за электроэнергию в Саранске творится настоящая чехарда. Началось все с оплаты за обслуживание мест общего пользования. Когда в платежках появились суммы в 300-400 рублей, удалось выяснить, что коммунальщики столицы Мордовии не придумали ничего лучшего, как включить в оплату жильцами и ту электроэнергию, что потребляли расположенные в их домах магазинчики, аптеки и даже слесарные мастерские домоуправлений. Между тем, в феврале в Саранске возникла еще одна проблема. Все в тех же платежках чудесным образом изменились суммы за потребленное электричество, теперь уже в квартирах горожан. Своеобразным рекордсменом столицы Мордовии стал пенсионер Юрий Лаптев. Саранскому пенсионеру был выставлен счет в 12 200 рублей. Из бытовой техники – холодильник, телевизор, радиотелефон, а вот стиральной машины и пылесоса у Лаптевых нет.
Я дом прикинул, это надо 4 года мне такую сумму надо платить за квартиру.
С платежкой на руках отправился Лаптев в свое домоуправление. Оттуда его перенаправили в расчетный центр, работники которого, пусть и с неохотой, но все-таки сделали перерасчет. Итоговый результат также не обрадовал саранского пенсионера.
Подсчитали, прикинули, вы должны будете не 12 тысяч, а 4100 рублей.
Юрий Лаптев всегда из месяца в месяц ведет подсчет, записывает показания счетчика. По его данным, ежемесячное потребление электричества в его квартире не превышает 70 киловатт. А в расчетном центре говорят о других цифрах, ссылаясь при этом на данные, полученные от контролера электрических сетей. Между тем, квитанции этого месяца принесли сюрпризы не только Лаптеву, но и другим жителям Саранска. К ним, то есть к квитанциям, аккуратно были прикреплены извещения о том, что горожане должны самостоятельно демонтировать у себя электросчетчики и отнести их на проверку в лабораторию Республиканского центра стандартизации. Причина проверки – качество измерений. Вот что говорит директор центра Сергей Монтанилов.
Если предельно допустимое значение у счетчиков на данный момент, у бытовых счетчиков однофазных, это 2%, так вот на практике погрешность достигает 30-35%.
Городские власти посчитали, что потребление электричества, например, 1 киловатт, а счетчик фиксирует лишь 800 ватт. Отсюда и недобор платежей. А демонтаж специалистами счетчика оплатить должны жильцы из своего собственного кармана. Плюс к тому, если прибор будет признан неисправным, надо будет самостоятельно, опять-таки из собственного кармана, оплатить покупку нового и заплатить за его установку. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
От чего бы ни росли в России цены, и на что бы ни росли в России цены, на коммунальные ли услуги, на продукты ли, сейчас это принято объяснять кризисом. Но почему кризис привел к росту цен в России? Ведь, судя по экономической информации из-за рубежа, во многих странах как раз тот же самый кризис привел к снижению цен. И вот этот вопрос, почему кризис привел к росту цен в России, мы сегодня адресуем нашим слушателям. Мы хотели бы его обсудить с вами. И специально для этого сейчас включен в студии телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И вот этим телефоном воспользовался Борис из Новочеркасска. Борис, доброе утро.
Доброе утро. Вот
Все обсуждаемое в прошлом часе слушателями, это были частности. Вопрос более глобальный. Провалилась идея Путина о захвате активов и транспортных артерий в Европе с помощью олигархов вместо российской модернизации. И он в этом плане продолжает дело Ленина, который говорил, что на России ему наплевать, а главное для него мировая революция. И в каком-то мере Сталин тоже был весь поглощен идеей захвата Европы, для чего развязал войну Вторую мировую. Вот к чему это привело, эта путинская политика, мы видим. И я считаю, что за это Путин не только должен уйти в отставку, но с позором изгнан.
Спасибо. Это было мнение Бориса из Новочеркасска. Он связывает экономические проблемы с Россией напрямую с политикой. А что же думает Лидия из Москвы, еще одна наша слушательница? Лидия, здравствуйте.
Все здравствуйте. Ответ на ваш вопрос. Почему потребительские цены растут во время кризиса? Сам кризис – это капиталистическое средство обогащения буржуазии. Вводя в заблуждение избирателя, буржуазия принуждает голосовать граждан за власть капитала, то есть за интересы буржуазии. Алчность наживы, толстосумов, безгранична. И сегодня богатеть, как на развале СССР, невозможно. Такой территории сегодня уже нет. И изыскиваются средства обогащения, как рост цен, обман народа и даже друг друга. Движущим обогащением являются бесконечные аппетиты и алчность рыночных толстосумов. Спасибо, что сегодня не заблокировали.
Спасибо, Лидии. Ну, в общем, заметим только, что обман во все времена и при всех политических системах был неким способом обогащения для некоторых людей. Я призываю наших слушателей продолжать диалог с нами. Работают еще пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода» и телефон для смс-сообщений 8-903-743-2801.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:38, и программу «Время свободы» продолжают новости науки. В Европе разрабатывают космический аппарат нового поколения. В Лос-Анджелесе нашли останки животных ледникового периода. НАСА выпустила новую компьютерную игру на основе научных экспериментов. Найдены гены, ответственные за здоровье пшеницы. С подробностями об этом наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Европейское космическое агентство выделило 1 миллион евро компании Reaction Engines для разработки космического аппарата нового поколения. Проект предусматривает создание многоразового самолета Skylon, способного поднять на орбиту 12 тонн груза. Skylon сможет стартовать с обычного аэродрома, самостоятельно набрать высоту и выйти на орбиту, а после выполнения задания сможет приземлиться на том же аэродроме. При этом на всех этапах полета будут работать одни и те же двигатели. Skylon не будет использовать ни внешние баки и ускорители, ни первые и вторые ракетные ступени, ни самолеты-разгонщики. Компания Reaction Engines уже получила финансирование на общую сумму почти 9 миллионов долларов. Компания рассчитывает представить работающий аппарат через 10 лет. В центре Лос-Анджелеса обнаружено крупное захоронение животных ледникового периода. Как сообщает агентство Reuters, открытие было сделано во время работ по закладке фундамента для подземной парковки. Среди обнаруженных останков – череп американского льва, кости волков, саблезубых тигров, лошадей, койотов, бизона и рыси. Самой ценной находкой ученые считают сохранившийся на 80% скелет колумбийского мамонта. Мамонт, по мнению специалистов, умер в возрасте около 50 лет. Животное было очень крупным представителем своего вида. Длина его бивней превышает 3 метра. Американское аэрокосмическое агентство НАСА объявило о разработке многопользовательской онлайновой игры, получившей название «Астронавт, Луна, Марс и дальше». Участник игры сможет управлять космическим кораблем, а также полететь на Луну или Марс. По словам создателей, принципиальная разница между разработкой НАСА и другими космическими играми заключается в том, что игра будет основана на реальных научных данных, особенностях планет и изучении космоса. Никаких лазерных пушек, зеленых человечков и джедаев здесь не будет. Игра будет либо полностью бесплатной, или плата будет символической. Демо-версию запустят в конце этого года. Исследователи из Института биологии растений в Цюрихе выделили два гена, которые ответственны за сопротивляемость пшеницы грибковым заболеваниям. Обнаруженные гены обеспечивают устойчивость пшеницы к бурой и желтой ржавчине и к мучнистой росе. Эти болезни губят ежегодно миллионы гектаров пшеницы. Первый ген кодирует специальный белок, который помогает клеткам пшеницы бороться с болезнью. Второй ген встречается только в дикой пшенице и отсутствует в сортах, из которых сегодня производят хлеб. Исследователи считают, что открытие позволит вывести новые сорта пшеницы, которые будут невосприимчивы к грибковым заболеваниям.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А мы продолжаем экономической панорамой. Правительство России выбрало машины для продажи с компенсацией по кредиту. Между тем, объем выпуска легковых автомобилей в России в январе сократился на 80%. Зато строительство нефтепровода в Китае может начаться уже этой весной. Подробнее об этом и не только экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Правительство России утвердило перечень моделей легковых автомобилей, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. В перечень вошли все модели российского «АвтоВАЗа», выпускаемые ныне не только в Тольятти, но и другими автозаводами России, а также внедорожники «УАЗ Патриот» Ульяновского автомобильного завода и «Шевроле Нива» совместного предприятия «АвтоВАЗа» и американской компании General Motors. Кроме того, в перечень включены легковые автомобили шести зарубежных моделей, производимых или собираемых на территории России: Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также Fiat Albea. Министерство экономического развития России ухудшило прогноз сокращения объема ВВП страны в 2009 году сразу в 11 раз – с 0,2% до 2,2%. Пересмотрен в худшую сторону и прогноз ожидаемого спада промышленного производства – с 5,5% до 7,4%. Объем промышленного производства в России в январе сократился на 16% к уровню января прошлого года. В частности, объем выпуска легковых автомобилей сократился в январе почти на 80%. Строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая может начаться уже в апреле 2009 года, заявил вице-премьер Игорь Сечин. 17 февраля Россия и Китай подписали соглашение, по которому Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти. Это 10% нынешнего нефтяного импорта Китая. В обмен на кредит в 25 миллиардов долларов, который получат от Китая государственные компании «Роснефть» и «Транснефть». Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», открыла на Сахалине первый в России завод по сжижению природного газа. Его главными покупателями станут прежде всего Япония и Южная Корея. Контрольный пакет акций «Сахалин Энерджи» принадлежит российскому «Газпрому», который выкупил его в апреле 2008 года у нынешних акционеров – британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских «Митсуи» и «Митсубиси».
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. А в Москве уже 8 часов 45 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. Евросоюз рассматривает Белоруссию как потенциального участника своего проекта «Восточное партнерство». В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Курсы валют. Доллар 36 рублей 8 копеек, евро 45 рублей 40 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нет таких партий. Президент СССР Михаил Горбачев обвиняет заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева. Крупный бизнес должен сам себя ограничивать.
В блогах «Свободы».
Американский блог о российской вертикали власти.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И мы продолжаем с Михаилом Шевелевым читать российские газеты. Для этой встречи мы выбрали не политические, социальные темы в газетах.
Темы, конечно, социальные, но отделить их от политических представляется задачей непростой.
Особенно сложно от экономических в период кризиса.
И экономика туда же. Газета «Коммерсант» подвела статистические итоги празднования Дня защитника Отечества. По данным газеты «Коммерсант», вчера в Москве митинговали 2000 сторонников Коммунистической партии Российской Федерации, 1000 сторонников ЛДПР и 100 представителей Союза Советских Офицеров. При этом газета «Коммерсант» отмечает, что количество милиционеров, которые следили за порядком на всех этих мероприятиях, составляло 4100 человек, на 1000 больше, счет в пользу милиции. В газете же «Коммерсант» можно прочитать о дебюте организации под названием «Солидарность». Она вышла на свой первый митинг на Чистых прудах и тоже не отличалось это мероприятие массовостью. Около 500 человек приняли участие в первой акции «Солидарности».
Циничный вопрос, даже не вступили в конфликт с правоохранительными органами?
Мало того, правоохранительные органы охраняли митинг «Солидарности» от провокаций со стороны активистов прокремлевских молодежных движений. Это особо подчеркивает газета «Коммерсант». Новая газета пишет о скандале в Московском художественном театре. К сожалению, и это учреждение культуры не свободно от скандалов. Пока подозревается заместитель директора Московского художественного театра Олег Козыренко в попытке присвоить 36 миллионов рублей, выделенных на ремонт театра. Кого интересует не сама культура, а скандальные ее подробности, тому предложим независимую газету. Также в независимой газете рассказывается о том, что организация Greenpeace потребовала от российских правоохранительных органов возбудить дело по факту браконьерства, по громкому происшествию на Алтае, охота на архаров.
Да, это... тогда в результате авиакатастрофы погибли не только люди, но и, как выяснилось, животные.
Ну, животные погибли не в результате
катастрофы, это выяснилось. Катастрофы,
да. А это такая вот ответственность за козла, сказал бы я. И, наконец, московский комсомолец радует народное сердце сообщением о том, что скандально известная телеведущая Светлана Коныгин выпустила новое произведение. Произведение это посвящено собакам. Как известно, Светлана Коныгин любит собак больше, чем людей, в чем ее можно было бы понять. Но при этом и книги ее все посвящены собачьей жизни. А на этот раз ее перу принадлежит энциклопедия светских кобелей и сук. Московский комсомолец подробно рассказывает о том, как происходила презентация этого произведения. Каково интересуют светские кобели и суки во всех измерениях, тому в газету «Московский комсомолец».
Да, это были не политические, подчеркну, темы в российских газетах сегодня. И сегодня газеты читает Михаил Шевелев. Еще встретимся. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Латвия пока не может преодолеть правительственный кризис. Президент страны Валдис Затлерс проводит консультации по формированию нового кабинета министров. Прежний премьер Иварс Годманис ушел в отставку в пятницу. Международный валютный фонд потребовал от Риги скорейшего преодоления правительственного кризиса. В противном случае у республики могут возникнуть проблемы с получением очередного кредитного транша. Из всех стран Евросоюза положение Латвии оценивается как наиболее критическое. О том, какие варианты спасения страны власти рассматривают на данный момент, корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Отставка премьера произошла в крайне неудачное для Латвии время. Страна в состоянии тяжелейшего экономического и финансового кризиса. Уровень безработицы достиг 10%, а по данным американского экономического мониторинга Bloomberg, Латвия на пороге глубочайшей рецессии. Из всех 27 стран Евросоюза здесь наихудшие экономические показатели. В президентском замке проходят консультации по созданию новой коалиции и так называемого правительства народного доверия. Президент Валдис Затлерс торопит депутатов. Новое правительство должно появиться в течение недели, в противном случае не видать Латвии очередного кредитного транша. Об этом Риге напомнили представители Международного валютного фонда. Однако дело по созданию новой коалиции продвигается туго. Политические партии, несмотря на серьезность ситуации, не хотят поступаться принципами, и ни у кого нет, главное, четкого плана по выходу из кризисной ситуации. Так, например, националисты из партии «Отчизне и свободе» не могут сотрудничать с русскоязычными фракциями. Русскоязычный центр согласия требует беспартийного кандидата в премьеры. Такого нет. А правая оппозиция и вовсе предлагает распустить Сейм и провести досрочные выборы.
В идеале создание профессионального правительства в Латвии, потому что сейчас у нас, как известно, часть министров даже не обладает высшим образованием, не говоря уже о докторской степени, в той сфере ответственности, за которую они как бы отвечают перед государством и перед народом.
Считает лидер партии действия Нормунд Гростинш. Партии понемногу выдвигают своих кандидатов, но как-то вяло. И особого желания стать премьером ни у кого по большому счету нет. В условиях кризиса никто не хочет заниматься политическим самоубийством. За исключением российского миллиардера, президента Альфа-банка Петра Айвена, будучи внуком красного латышского стрелка, а также председателем Латвийско-российского делового совета, Петр Олегович заверил, что в случае необходимости он готов стать во главе латвийского правительства и вывести страну из кризиса. К тому же при состоянии в 5 миллиардов долларов вряд ли он будет размениваться на взятки и всю свою энергию потратит на благо латвийского государства. Однако, скорее всего, обойдется без помощи извне, и весь груз экономических задач придется разгребать своими силами. А это нелегко, поскольку уже сейчас раздаются предупреждающие голоса, что выделенные европейскими структурами на преодоление кризиса 7,5 миллиардов евро вовсе не обязательно пойдут на пользу. Вот, например, что думает о сложившейся ситуации директор Института экономики Латвийской академии наук Райта Карните.
То, что степень кризиса и влияние кризиса сильнее в Латвии, чем в другие страны, может быть, объясняется тем, что как-никак у нас никогда не были хорошие экономические политики, и поэтому у нас просто нет ничего такого эффективного, что противопоставить кризисным явлениям.
7,5 миллиардов? Помогут ли эти деньги Латвии?
Ну, наверное, помогут, но распределение этих денег очень неясно, и нет никаких таких ясных визий о том, что нам надо делать и как нам надо делать. Поэтому экономика как все время, так и сейчас развивается сама по себе, сама своим ходом, и все будет зависеть от предпринимателей, от их доверия этому государству, от их способности работать. Что касается этих денег, то вряд ли они попадут в народное хозяйство. Если только через обязательства, но теперь уже каждый предприниматель будет осторожно относиться к обязательствам, ну, в смысле банковским кредитам.
То есть ваш рецепт – это помочь развитию промышленности в Латвии?
Да, это мой постоянный рецепт. Промышленность – это такая основная сфера, которая всегда удерживает копияка для экономики. И поэтому у нас очень важно развить промышленность, но у нас нет никаких рецептов, как это делать.
Сообщила Райта Карните. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. В воскресенье в Великобритании состоялась свадьба, привлекшая столько же внимания общественности, сколько второй брак принца Чарльза или гомосексуальный союз Элтона Джона. Звезда реалити-телевидения Джейд Гуди вышла замуж за своего возлюбленного. Но несколько месяцев назад Гуди диагностировали рак шейки матки, и на момент свадьбы врачи говорят, что жить ей осталось считанные недели. О жизни и свадьбе при постоянном присутствии прессы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Эта история выходит за рамки обычного культа знаменитостей. С августа прошлого года, неделю за неделей, даже те, кто не следит за желтой прессой, видели, как 27-летняя мать двоих детей Джейд Гуди борется с раком. Известная своим скандалом с индийской актрисой в реалити-шоу «Большой брат» в 2007-м, Гуди снималась в аналогичном шоу в Индии, где и узнала о диагнозе, после чего покинула шоу и вернулась в Англию. В газетах появлялись фотографии ее без волос после химиотерапии. Больничные сводки публиковались с частотой курса валют. Англия с ее традицией таблоидов привыкла видеть каждую деталь жизни Джейд. Теперь достоянием публики становится ее смерть. Самочувствие ее ухудшается со дня на день, и несколько дней назад врачи сказали, что жить ей осталось считанные недели. Партнер Гуди сделал ей предложение едва ли не в тот день, когда она узнала о том, что рак ее неизлечим. И подготовка к свадьбе получила максимальное освещение средствами массовой информации. Джейд открыто высказалась о том, что намерена заработать как можно больше денег с таблоидов и телевидения, чтобы дети ее не испытывали тех лишений, через которые пришлось пройти ей. Мохаммед Аль-Фаед, хозяин известного магазина «Харридс», подарил Джейд роскошное свадебное платье ценой в 3500 фунтов. фунтов. Невеста, не надевшая фаты, сумела самостоятельно пройти к алтарю и даже отстоять почти целую 45-минутную церемонию. Макс Клиффорд – небезызвестная личность в сфере таблоидов, знаменитостей и скандалов. В данный момент он также заключил контракт с родителями 13-летнего мальчика, ставшего недавно самым молодым отцом в Британии. Клиффорд работал на Джейд Гуди, когда она поражала население неосведомленностью в географии и истории. Он работает на нее в области связи с общественностью и сейчас. Она продукт нашего времени, реалити-телевидения. У нее появилась масса поклонников, потому что она, как говорится, то, что вы видите. И это, в свою очередь, привело к очень успешной медиакарьере, где она зарабатывала миллионы, будучи сама собой. Выпуск собственных духов, появление на разных мероприятиях, выход книги биографии, которая стала большим успехом. Как мы знаем, у нее было трагическое детство. Отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. Мать была наркоманкой и алкоголичкой. Это все хорошо описано в книге и рассказано в двух документальных фильмах, сказал Макс Клиффорд. По его словам, речи о присутствии камер у смертного одра не идет. Но на разрешении на съемку во время свадьбы Джейд Гуди заработает около 1 000 000 фунтов стерлингов. Жениху Гуди, Джеку Твиду, 21 год. Он был осужден за избиение 17-летнего подростка и освобожден на условии, что каждый вечер не позже определенного времени будет возвращаться в дом своей матери. В дни перед свадьбой пресса писала о печальном отсутствии мужа в доме Джейд в их брачную ночь, о просьбах сделать исключение и об отказе. Наконец вмешался сам министр юстиции Великобритании, и Твиду было позволено провести ночь вместе с супругой. За последние месяцы медицинские работники зарегистрировали скачок количества обращений для проверок на рак шейки матки. На 20% больше женщин Британии вспомнили о необходимости регулярных анализов. По словам комментатора газеты «Гардиан» Либи Брукс, феномен этого публичного умирания показывает, что население движется по пути потери значимости ритуалов, но еще не утратило способности к сочувствию. Кабельный канал, по которому чаще всего показывают Гуди, называется Living TV, что можно перевести как «живое телевидение». Если посмотреть, что пишут о происходящем с Джейд Гуди британские таблоиды, то в эти дни не увидишь ничего, кроме поддержки и сопереживания. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».